страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, всем привет. По страницам Библии 1287-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда предзаписанного эфира. Сегодня мы выходим в записи целиком, и первая и вторая часть нашей программы предзаписаны. Но наши постоянные слушатели об этом уже знают. Новым я сообщаю, что на самом деле ничего при этом не меняется. Мы будем заниматься сегодня тем же, чем занимаемся всегда. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня мы с вами продолжаем читать 19 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня читаем о браке Агнца, и мы читаем также о брачном пире Агнца. Я сегодня обязательно скажу несколько слов в качестве такого введения, предисловия к этой предзаписанной части, к нашему библейскому чтению. И также мы, естественно, читаем ваши комментарии, ваши сообщения, отвечаем, беседуем, когда-то соглашаемся, когда-то спорим и пытаемся увидеть, что Господь говорит нам, и применить это в нашей жизни. Хотя с последним, должен сразу оговориться, это каждому из нас лично. Тут как-то мне написали, почему вы не помогаете вашим слушателям применять библейские истины, почему не даете конкретные практические пункты, относящиеся к жизни человека. Ну, на самом деле, я думаю, что даю. Причем не я даю, а Священное Писание их дает. Библия, Божие Слово их дает. Бог их дает через свое Слово. С другой стороны, а что вы ожидаете, чтобы в этих программах мы сказали, так, вот Иван Иванович, первое, что вам нужно сделать, это вот такое, второе такое, третье такое. Так слушателей много. И я, и участники нашей команды, мы вам не Дух Святой, чтобы давать конкретные такие раз-два-тришки. Я знаю, что в церквях пасторы, служители на проповедях иногда такое делают. Так вот, три конкретных пункта применения. Ну, таким во многом это проще делать, потому что они знают церковь, они знают конкретных людей. Имея пасторский опыт, могу сказать, что когда ты продумываешь вот это конкретное применение, ты зачастую даже видишь перед собой конкретных людей. Вот к этому полезно обратить вот такое-то слово, или этому полезно сказать то-то и так далее. А тут мы такого делать не можем. Но более того, мы понимаем, что сам Бог применяет свое слово в наших сердцах. Сам Бог применяет свое слово в нашей жизни. Сегодня мы с вами делаем движение вперед, или мы видим движение вперед. По сути, все Священное Писание, все Божие Слово – это одно движение и вперед, и вверх. Вот это вот вверх в данном случае очень важно. Татьяна Толкачева пишет: «Доброе утро! Христос воскрес, и с Ним воскресли и мы, крепкой всем веры». Да, вот Христос воскрес, с Ним мы воскресли. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И дальше, да, это в послании Галатам, 2 глава. А в послании к римлянам о том, что мы, говорится о том, что мы были крещены со Христом, мы приняли смерть вместе со Христом, наша старая греховная природа сораспялась Христу для того, чтобы мы могли быть воскрешенными с Ним, чтобы мы могли воскреснуть вместе с Ним к вечной жизни. И в этом плане, да, мы ожидаем будущего воскресения со Христом. Мы уже воскресли, это позиционно, то есть вот по нашему положению Бог провозглашает нас оправданными. Да, Он оправдывает нас верою, оправдывает нас через смерть Иисуса Христа. И мы принимаем то, что Он делает для нас, то, что Он сделал для нас. И мы идем по пути постепенного освящения в послушании Богу и приходим к тому, что, кстати говоря, будет обсуждаться у нас с вами сегодня, к воскресению, уже к конечному воскресению, когда Церковь будет вместе со Христом. Никакого другого пути к вечной жизни у нас нету, кроме вот этого пути, который дает нам сам Христос. А напоминает нам Юрий, наш слушатель постоянный, чем темнее ночь, тем ярче свет. Да, мы стонем под спудом скорбей, но вот уже забрезжил свет воскресения из мертвых. Да, абсолютно точно. И штука в том, что этот свет иногда перестаешь видеть. Сегодня в предзаписанной части эфира будет мысль, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это такой вопрос, и вопрос этот звучит так. А вот вы лично не сконцентрировались ли вы на болоте жизни? Ну, то есть, да, конечно, мы должны видеть, понимать, что происходит вокруг, понимать времена и иметь мудрость Божию, чтобы понимать, распознавать времена. Но при этом не нужно зацикливаться на этих временах. Важно то, что Господь открывает, и это больше, и это выше. Андрей Иванов написал, ну, по крайней мере, два сообщения. Я прочитаю одно из них. Это очень частая ошибка на самом деле. Вот Андрей пишет: «Отбросьте лишнее, не бойтесь быть собой, тогда вся суть Божьего откровения будет вашей. Не попадайте на уловки сатаны, не слушайте его шепот у себя в голове». Да, и с последней частью я соглашусь. Не попадайте на уловки сатаны, не слушайте его шепот у себя в голове. Но шепот у себя в голове – это очень субъективная вещь. Да, то есть вот не попадайтесь вот на эту субъективность. Когда он что-то шепчет, будьте осторожны, и вот на это не попадайте. И вот давайте в связи вот с этим осторожным отношением, внимательным отношением к такой субъективности, духовной субъективности, давайте посмотрим на начало сообщения от Андрея. Андрей, вы пишете: «Отбросьте лишнее». Теперь вопрос. А вот кто будет решать, что лишнее? Вы предлагаете или призываете нас что-то отбросить. Хорошо. Допустим, я с вами соглашусь. Допустим. Я не соглашаюсь в данном случае, но допустим. А кто определит, что лишнее? Вот кто мне скажет, кто мне даст ответ? Знаете, даже в семейной жизни, собираясь в дорогу или просто на прогулку, иногда можно столкнуться с ситуацией, когда один человек говорит, это лишнее, другой человек говорит, это необходимо. И даже тут нужно обсуждать, думать, принимать решения. Но когда нас призывают отбросить лишнее, сразу вопрос, а кто определяет? Представьте себе, что вы выходите в дождливую погоду, и вам говорят, ну, или даже так, даже в солнечную погоду. И вы знаете, что будет дождь, потому что вы слушали прогноз погоды и так далее. А вам говорят, зонтик лишнее. Ну, вот лишнее. Ну, зачем его тащить? Отбросьте все лишнее. Кого вы послушаете? Того, кто вам сказал, зонтик лишнее? Или вы послушаете прогноз погоды? Но прогноз погоды может ошибаться. Если мы говорим о Боге, он четко для нас определяет, что мы должны взять с собой, во что мы должны облачиться. На эту тему можно перечитать, например, послание к Ефесянам, 6 глава, начиная с 12 стиха, что у нас с вами должно быть. Так что с отбрасыванием лишнего я бы был предельно аккуратен, прежде чем делать подобные утверждения. Тут, кстати, есть еще один важный момент. Если мы послушаем не тот голос, ну, это к началу, или, простите, к концу вашего сообщения, вашей реплики. Если мы послушаем не тот голос, то мы можем отбросить и то, что нам необходимо для защиты. Сатана говорит, ну, зачем тебе защищаться? Тут же все нормально. Тут никаких проблем, никаких вопросов вокруг нет. Лишнее же это. Отбрось. А Господь говорит совершенно о конкретном вооружении, духовном вооружении. Дальше следующее утверждение. Оно на самом деле еще более проблематично. Не бойтесь быть собой. Часто исходит из того, и говорят, вот это вот такое, будь собой. Так вот часто в этом исходит из того, что, будучи в кавычках «собой», я оказываюсь лучшим. Иными словами, вот не бойтесь быть собой, типа вы хороший, вы замечательный. Ну вот ты просто будь собой и все, говорят нам. Это работает, если в нас действует Дух Святой. Но опять-таки, тогда мы не будем просто собой. Мы будем людьми, в которых действует Господь, в которых действует Дух Святой. Я тоже в какое-то время жизни считал, что надо быть только вот просто собой и все. Ну, ни в чем себе не отказывать и ни в чем не стесняться. Потом я начал видеть, что есть вокруг такие негодяи или просто невоспитанные люди, которые, если они будут собой, никому мало не покажется. А дальше еще интереснее. Я понял, что если я сам буду собой, вот в этом смысле собой, в смысле плотской, греховной природы, и я уточняю это специально для наших самых внимательных слушателей, да, не вот тем, кем меня хочет видеть Бог, а собой непреображенным, собой таким, как, к чему меня подталкивает порой еще вот эта ветхая природа, импульс ветхой природы. Если я буду идти на поводу у плоти, а не жить по духу, я буду говорить, что быть собой при этом ничего хорошего из этого не выйдет. Все, кто были на этой земле собой без Христа, собственно, в аду так собой и останутся. И ровно так же без Христа. И дальше, тогда вся, пишет Андрей, тогда вся суть Божьего откровения будет вашей. А я не знаю, что значит вашей. И почему тогда вся суть Божьего откровения будет вашей? Ну, это уже вопрос, на который, может быть, вы ответите потом, может быть, и вы не будете, но это уже не важно. А Бог-то совершенно по-другому нас призывает и приглашает понимать Его откровение через молитву, причем прилежную молитву, усердную молитву, через пребывание в Божьем Слове, через исполнение Духом Святым, через покаяние. Покаяние на нашем повседневном пути. Помните, мы с вами говорили, человек идет по миру, мы идем по миру, и ноги пачкаются. И покаяние – это не то, что раз в жизни когда-то сделал, когда на служение вышел вперед, или руку поднял, или какую-то брошюрку почитал, или кто-то с тобой поговорил, и ты сказал, да, я буду служить Господу. И все, потом всю жизнь просто вспоминаешь об этом как о свершившемся факте. Нет ничего подобного, конечно. Покаяние как процесс повседневный, как то, когда мы приходим к Богу, когда-то по поводам, которые могут показаться мелкими, но для Бога мелких поводов нет, а когда-то по очень крупным поводам, когда нужно совершенно буквально пересмотреть свою жизнь, посмотреть на то, какая жизнь на самом деле угодна Богу. А Жанна пишет: «Общение с Богом и размышления над Священным Писанием. От этого зависит, насколько близко Бог будет к нам. Голос Божий имеет несколько проявлений, и не все они буквальны. Учиться слышать сердцем – вот что нам всем необходимо. Я дополню только преображенным сердцем, тем сердцем, в котором живет Христос и в котором действует Святой Дух, когда Дух Святой нас ведет, когда Дух Святой нас к этому побуждает. Вот, а не просто ну, какие-то умозрительные вещи, типа вот, будь собой и так далее. Ну, действительно, для многих из нас, я думаю, что и вы сейчас, слушая эту передачу, эту беседу, и размышляя над этим, вполне возможно, что вы тоже слушаете и думаете, ну, если я буду собой по плоти, ну, так, мама, не горюй. Вот, мы с вами идем дальше. И, ой, хорошо, что у нас осталось время, я смотрю на часы. У нас осталось время для того, чтобы поговорить и сказать несколько слов о том, что касается сегодняшнего библейского фрагмента. Значит, давайте напомню сначала базовый термин. Это термин эсхатология. Это учение о последних днях. О событиях последних дней, от греческого слова «эсхатон». И вот мы, занимаясь эсхатологией, читая Священное Писание, выстраиваем некую картинку последних дней. И вот здесь я должен напомнить то, что уже говорил. Эти программы готовятся по материалам доктора Джона Верна Маги. И помните, я говорил, что ведя эти программы, я чувствую себя очень легко и спокойно, потому что мои взгляды, какими бы они вам ни казались, или кому-то еще, какими бы они ни казались, они в подавляющем большинстве случаев совпадают с тем, о чем говорит и как это формулирует, как это представляет доктор Маги. Те несколько процентов, в которых они не совпадают или есть неуверенность, это вещи, которые совершенно не затрагивают фундаментальную христианскую доктрину, фундаментальную христианскую жизнь, свидетельствование и так далее. Так вот, мы с вами подходим как раз к одному из тех моментов, который, насколько я понимаю, для доктора Маги не был принципиален. Но в сегодняшней предзаписанной программе вы услышите некую позицию по этому вопросу. И, как бывает обычно в таких случаях, я призываю вас выслушать с писанием в руках и понять, что это не какая-то позиция очень небольшой группки людей. Позиция, которую вы сегодня услышите, на самом деле разделяется достаточно многими христианами. Она не уникальна. Я сразу обращу ваше внимание на то, что вам может показаться странным. Во-первых, вы сегодня услышите о том, что брачный пир Агнца... Давайте все-таки до другого. Значит, во-первых, вы сегодня услышите о том, что само бракосочетание Агнца нужно отделять от брачного пира. То есть сначала идет венчание, и потом брачный пир. Это два разных события. И основание для этого, в частности, в том, что действительно в еврейской культуре, в древнееврейской культуре эти события разделялись. То есть есть сочетание, есть брачный пир. Брачный пир уже после того. Вот. И есть, кстати, там еще один момент. Это, причем между сочетанием и брачным пиром, это единение, так скажем, да, жениха и невесты. Вот. Но... Так вот, доктор Маги говорил и считал, и вы сегодня это услышите, что первое событие – это, собственно, венчание Агнца и церкви – происходит в небесах. И происходит оно, в сегодняшней предзаписанной части вы услышите, что это где-то в середине времени Великой Скорби. Тогда, когда на земле пала блудница, лжецерковь, Вавилон. И дальше... Он говорит о втором событии. Да, еще раз подчеркну, вы услышите это сегодня в предзаписи. Я подробно об этом говорю, чтобы вы были готовы. Первое событие происходит в небесах посередине времени Великой Скорби. То есть тогда, когда на земле еще продолжаются события Великой Скорби. А вот дальше пир Агнца, второе событие, это брачный пир Агнца. И вот он происходит уже на земле, не в небесах, а на земле. И более того, возможно, он равен по времени периоду тысячелетнего царства. То есть Христос приходит на землю со своей церковью, и вот это брачный пир. И более того, тут есть еще один момент, который кого-то из вас, наверное, удивит. Те, кто слушали нас уже с давних-давних времен, те, кто помнит наши уже вышедшие программы, конечно, не удивятся, потому что вы помните нашу беседу по 25 главе Евангелия от Матфея, да? Нет, кто-то не помнит. А в 25 главе Евангелия от Матфея притча о 10 девах. И у каждого из нас есть определенное трактование, трактовка этой притчи, которую мы слышали, к которой мы привыкли. Так вот, в той богословской системе, к которой принадлежал доктор Маги, 24-25 главы Евангелия от Матфея – это проповедь на Масличной горе. И Иисус обращается к Израилю. То есть через апостолов, через учеников он обращается именно к Израилю. Это о них. В этом контексте рассказывается и притча о десяти девах. И вот вы услышите, и я просто предлагаю вам и приглашаю вас задуматься об этом, как об одной из возможных интерпретаций. Вы услышите, что эта притча не про церковь. Это не про то, что вот есть девы, из которых кто-то проспал, кто-то не проспал. Масла у них хватило, не хватило. Они все спали. Да, они все спали, но были разумные, были неразумные. Так вот, это не про дев, это про Израиль. Это про тех, кто будет гостями на пире, на брачном пире Агнца. Потому что даже в это время, в это страшное время великой скорби, будут люди, которые придут к покаянию, и будут люди, причем большинство, которые к покаянию не придут. Вот в таком контексте здесь рассматриваются последние события. Значит, получается, что у нас само сочетание, и вы услышите также про весон. Ну, с весоном это весон, в который облачена невеста, это свадебное платье, это наряд подвенечный. Вот, и тут-то все просто. Здесь практически все с этим согласятся. Это именно особая одежда. Но дальше вопрос о времени. Два события или одно событие. И где, собственно, они происходят. На небе, на земле и прочее. Я отлично понимаю, что кого-то из вас это рассуждение не убедит. Более того, готовя эту беседу, я также видел, что и когда доктор Маги ее проводил, у него не было задачи кого-то убедить. У него была задача изложить вот эту часть Священного Писания в том, как он ее видит. Именно в таком варианте. Ну, потому что он так считает, и, соответственно, он это и представляет. И это не какая-то случайность, это не какой-то, не знаю, какой-то взгляд меньшинства. Это один из существующих взглядов, хотя, да, в российской евангельской среде этот взгляд не распространен. Но, возможно, кто-то из вас его даже слышал или читал. Итак, еще раз. Если вы в этот момент, во время сегодняшней программы, скажете, не, я хочу как-то не согласен, я не понимаю, то да, ясно почему. Но обратите, пожалуйста, внимание на главный смысл того, о чем пойдет сегодня речь. А главный смысл заключается в следующем. Вот это движение книги Библии, Священного Писания, это движение вверх. И как раз последние главы Откровения Иоанна Богослова очень четко это движение показывают. Из-за земного страдания, из земных проблем это движение вверх, движение ко Христу. И Христос первым прошел этот путь через смерть и воскресение, и Он ведет этим путем и нас также. Ну, а что касается конкретной последовательности событий, то я думаю, что со временем мы все и все это обязательно узнаем. Давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы сейчас склоняемся пред Тобою, мы молим Тебя, направляй нас по Слову Твоему, веди нас, Господи, по воле Твоей, даруй нам постигать и исполнять ее. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1287-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз начали читать 19 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами подошли ко второму стиху. И перед нами эта замечательная глава, в которой мы видим бракосочетание Агнца и Церкви. И, кстати, мы ведь как раз и идем на это бракосочетание. Мы там с вами будем. И дальше нам представлен брачный пир Агнца. Мы увидим второе пришествие Иисуса Христа на землю. Но до этого мы с вами споем хотя бы виртуально «Аллилуйя». Одно провозглашение «Аллилуйя» у нас уже было в прошлый раз. А сейчас будет еще два, в стихах со 2 по 4. И давайте прочитаем эти стихи вместе. ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Вот здесь перед нами третье провозглашение «Аллилуйя». Собственно, мы видели с вами и второе, и третье только что. И обратите внимание, среди всех Божьих судов и по окончанию судов, те, кто находится в небесах и имеет совершенное знание и понимание, они могут сказать, что Божьи суды справедливы и праведны. И если вы не считаете Божьи дела и Божьи суды справедливыми, то это, собственно говоря, ваша проблема, а не Божья. Это значит, что ваше понимание и ваше мышление неполны. Кстати, и мое тоже мышление неполно. Я в этом признаюсь. Я иногда задаюсь вопросом: «Господи, зачем?» Но потом я вспоминаю вот эти слова о том, что истинны, справедливы, праведны Божьи суды. Итак, Бог праведен и справедлив во всем. И Он был справедлив и праведен, когда осудил вот эту великую блудницу. И знаете, что здесь интересно? Ведь, как мы с вами читали, отступническую церковь погубил Антихрист вместе с царями земными. И при этом сказано, что ее осудил сам Бог. Да, Бог использует инструменты, использует средства. И Он даже дьявола может использовать, чтобы достигать своих целей. Вот, собственно, такая ситуация у нас здесь и происходит. И да, эта лжецерковь должна была быть уничтожена, и она будет уничтожена, потому что она была виновна в том, что делала подлинных христиан мучениками. Она, эта блудница, многих умертвила. И вот здесь мы с вами видим упоминание 24 старцев как представителей церкви. Это происходит перед бракосочетанием Агнца. И это картина церкви в небесах. Церковь в небесах воспоет «Аллилуйя». И даже дважды воспоет. Почему? Потому что пока самозванец Антихрист остается на земле, и пока блудница остается на земле, никакого брака в небесах быть не может. То есть сначала решается вопрос об антицеркви, и тогда уже открывается путь для венчания, а также и для брачного пира Агнца. И я считаю, что бракосочетание или венчание Агнца и церкви происходит в небесах примерно в середине периода Великой Скорби, который происходит на земле. И мы видим, что разрушение лжецеркви, блудницы, стало отмщением за кровь всех мучеников. Вы ведь помните, что верующим запрещено мстить за себя, хотя некоторые и пытаются этим заниматься. Но как только мы начинаем мстить за себя, мы тем самым оставляем путь веры. Потому что в послании к Римлянам, 12 глава, 19 стих, не случайно написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам», говорит Господь». Бог сам позаботится об этом для вас. Если мы отдаем отмщение Богу, то совершенное против нас никому не сходит с рук. Отмщение принадлежит Ему. Это Его, Божье дело. И здесь Бог как раз и совершает справедливость над этой отступнической системой. И вот 24 старца. И они впервые поют «Аллилуйя». И, кстати, вот это также последний случай, когда упоминаются старцы, потому что в следующий раз это уже будет церковь. То есть не представители только, но вся церковь, невеста Христова, соединившаяся с Ним. Надеюсь, мы успеем дойти до этих стихов уже сегодня. И дальше мы читаем стихи 5 и 6. И здесь мы в заключительный, уже четвертый раз, поем «Аллилуйя». «И голос от престола и шел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». И когда Бог воцаряется, самое время петь «Аллилуйя!». Призыв приходит непосредственно от престола. Это хвала Богу, потому что Господь Иисус Христос готовится взять в свои руки управление этим миром. И это подлинно «Аллилуйя!». И я считаю, вот это самая глубокая песня хвалы и поклонения, которую мы видели в Божьем Слове. И мы можем здесь вспомнить тот завет, который Бог заключил с Давидом. Он обещал восставить на престоле Давида того, кто будет править миром. Но пока этот обещанный не придет, будут войны и военные слухи, и будет процветать грех. Однако, когда он придет, он совершит суд. И да, он придет на землю. Но прежде чем это свершится, будет еще и бракосочетание в небесах. И давайте мы о нем сейчас прочитаем. И, кстати, мы ведь тоже будем там присутствовать, будем в нем активно участвовать. Давайте прочитаем 7 и 8 стихи 19 главы Откровения Иоанна Богослова. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Вот это самое поразительное, что когда-либо произойдет с церковью, с верующими людьми. Церковь всех времен и народов, церковь тела Христова, все от Пятидесятницы до Восхищения Церкви предстанут как невеста перед Христом в браке. И брак этот совершается на небесах. И да, это небесная сцена. Именно поэтому, кстати, апостол Павел пишет о браке верующих людей. И когда он говорит в послании к Ефесянам 5 глава об отношениях в семье, он имеет в виду тех, кто исполнен Святым Духом. То есть исполняйтесь Духом, и вот что из этого будет проистекать. Невозможно создать христианскую семью, иметь христианский дом, если и муж, и жена не будут исполнены Духом Святым. И вообще говоря, невозможно даже понять, что такое подлинная любовь в браке, если и муж, и жена не являются верующими людьми, исполненными Духом Святым. И давайте прочитаем, не торопясь, послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот это картина отношений Христа и церкви. Мы сегодня живем во времена так называемой сексуальной свободы. И то, что я сейчас скажу, некоторым покажется узколобым консерватизмом. Но я все-таки это скажу. Наше современное поколение очень много знает о сексе и физиологии. Но вот я часто задаю себе вопрос. А что знают эти люди о любви? Как же они не понимают подлинный смысл того, что мужчина любит женщину, и женщина любит мужчину. Эти молодые люди могут прочитать длинную лекцию о физиологии или даже психологии интимных отношений. Они вам презентации подготовят, видео сделают. Но почему же они не знают, что такое подлинная, настоящая любовь? Кстати, это относится и к многим христианам тоже. Мужья дорогие, помните, как в первый раз в день свадьбы вы посмотрели на вашу возлюбленную невесту, которая стала вашей женой? Какой же это был трепетный момент! Ну а жены, вы помните, как впервые увидели вот этого молодого человека, который многим казался невзрачным, даже недотепой каким-то? Но вы полюбили его, и он стал вашим женихом, а потом и вашим мужем. Вы можете вспомнить, какой трепетный это был момент? Вот этот момент и стал картиной, предвестником того времени, когда Христос привлечет, приведет нас к себе, очищенных, без пятна и порока. И вот именно поэтому даже в сегодняшние дни, во времена так называемой сексуальной свободы, мы с вами призваны приносить чистоту в наш брак. Господи, помилуй тех, кто женится или выходит замуж, просто чтобы жениться или выйти замуж. Господи, помилуй и останови также тех, кто пытается найти кого-нибудь, кого угодно, лишь бы не одному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот перед нами величественная картина Христа и Церкви. И в тот день они будут соединены. Кстати, это ведь только Церковь. Помните, как интересно говорил Иоанн Креститель? И это записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Видите, как Иоанн Креститель фактически называет себя только другом жениха и говорит также, что ему, Иоанну Крестителю, должно умоляться, а Иисусу возрастать. Ну а Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И вы помните, что сказал Он в Своей великой первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, 17 глава, стихи с 23 по 26. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня». И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. И знаете, что получается? Вот именно тогда, в то время, которое описано в Откровении 19 глава, мы впервые по-настоящему узнаем Христа. Но я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Здесь написано, что весон или свадебное платье, подвенечное платье церкви – это праведность святых. И вот это нам с вами трудно принять, потому что в нашей собственной праведности нам совершенно невозможно предстать перед Христом. Апостол Павел пишет: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Понимаете, по вере мы можем доверять Христу не только в прощении грехов, но и в том, что Его праведность дана нам. Но почему же тогда апостол Иоанн говорит, что брачные одежды, подвенечное платье, весон – это праведность святых? Дело в том, что свадебное платье надевают лишь один раз. Мы будем одеты в праведность Христа. Но ведь в Библии говорится также и про судилище Христово. Да, так оно и есть. Однако мы, верующие люди, предстанем перед судилищем Христовым не для того, чтобы Он рассудил нашу жизнь и решил, давать нам спасение или не давать. Нет, это будет совершенно другой вопрос. Там речь будет идти о наградах для верующих людей. На протяжении всей истории христианства верующие люди совершали праведные дела, которые как раз и станут украшением свадебного платья невесты. Но вот у меня к вам вопрос. А что вы лично делаете, чтобы украсить свадебное платье невесты Христовой? Что вы делаете сегодня для Господа? Апостол Павел пишет в 1 послании к Коринфянам, 3 глава, 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Так вот, добрые дела, те, которые останутся, не сгорят, это и есть одежда, подвенечное платье церкви. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Но после свадьбы подвенечный наряд снимают. И мы с вами уже видели, что старцы возложили свои короны к ногам Агнца, провозглашая, что лишь он достоин. Понимаете, церковь ведь будет открывать его, а не свою славу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 7 стих, не случайно ведь сказано, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И обратите, пожалуйста, внимание на слово «явить», то есть «показать», «открыть». Это будет явлено, показано, открыто через нас, некогда грешников, которые будут в небесах лишь по его милости, потому что мы принадлежим ему. Понимаете, отношения Христа и Церкви невероятно близки. Они уникальны. Нет больше ничего подобного. Они сладки. И нет другого творения в Божьей Вселенной, которое имело бы такое единение со Христом, которое когда-то будет доступно нам. И теперь читаем 9 и 10 стихи 19 главы Откровения Иоанна Богослова. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». А теперь послушайте внимательно. Бракосочетание Агнца и Церкви происходит в небесах. Однако брачный пир происходит здесь, на земле. И картина этого брачного пира изображена в Евангелии от Матфея, 25 глава, стихи с 1 по 11. Это притча о 10 девах. Понятно же, что девы эти не невеста, потому что невеста у него только одна, и это церковь. Ну а 10 дев ожидают возвращения жениха с невестой уже после венчания. Жених и невеста должны вернуться на землю для брачного пира, не только для того, чтобы судить землю, но и для пира. И вот эти 10 дев ожидали того, чтобы участвовать в этом пире. И еще одно изображение этой сцены мы находим в 44-м псалме. «Христос явится как царь, и с ним царица». И мы здесь читаем: «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесной у тебя в офирском золоте». И я думаю, что вот эта царица, о которой говорится здесь, это прообраз церкви. Кстати, при этом присутствуют также и гости, читаем несколько ниже, и дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Так что, я полагаю, брачный пир будет здесь, на земле. И Израиль, и язычники, которые войдут в тысячелетнее царство, будут приглашенными гостями на этом пире. Ну а свадебный пир – это, как я понимаю, и есть тысячелетнее царство. Кстати, на Востоке брачные пиры были долгими. И тут целых 1000 лет. Самый долгий. Дело в том, что в конце тысячелетия церковь все еще описывается как невеста на брачном пире. Представьте себе медовый месяц длиной в 1000 лет. Но, друзья мои, это лишь начало. Какая же радость! Какой восторг! И ангел ставит печать Божью на всю эту сцену. Сии суть истинные слова Божии. И вот Иоанн, который был призван записывать эту сцену, почувствовал побуждение поклониться вестнику, ангелу. Однако ангел его остановил, удержал, потому что ангел – только творение, а поклоняться следует лишь Богу. Какое же это обличение в сторону сатаны, антихриста и лжепророка, так желавших, чтобы им поклонялись. И таких желающих сегодня тоже немало. И вот теперь мы переходим к возвращению Христа. Да, царь грядет, но грядет он только после тех событий, о которых мы читали. Он выведет из мира свою церковь, и будет время великой скорби, и будет брак церкви со Христом, и церковь будет невестой. Она уже и церковью-то здесь не называется, а именно невестой Христовой. И невеста придет на землю вместе с царем. И здесь, на земле, будет их брачный пир. И я думаю, это и будет тысячелетнее царство. Что же за пир? Что за медовый месяц? Что за славный день перед нами? Только бы нам не приковывать свой взгляд к болоту этого мира. Только бы нам смотреть в вечность, рассуждать, помышлять о вышнем, о горнем. Итак, перед нами возвращение Христа как царя царей, Господа господствующих. И я очень хочу сейчас прочитать эту завораживающую сцену. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Вечный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Вот я сейчас просто прочитал эти стихи, и у меня мурашки. Какая же это славная сцена. Царь грядет в свое время, после всех тех событий, о которых мы с вами уже читали и говорили. Перед нами великое событие, вершина, к которой все в этом мире движется прямо сейчас. И контраст с его первым пришествием буквально поражает. Да, друзья, какой же это контраст? Мы с вами об этом будем говорить уже в следующий раз. И мы это увидим в Священном Писании, если Господь за это время не придет за своей церковью. Ну, а если придет, то, знаете, я совсем не против. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.